Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Воистину
Христос.
Воистину воскресе. Как отпраздновали Светлое Христово Воскресенье?
Как всегда, радостно. Ну, у меня семья была в одном из подмосковных монастырей, а я был на службе ночной в храме Христа Спасителя, и потом на пасхальную вечернюю воскресенье приезжал с сыном, вот, и ему было, конечно, очень так волнительно помолиться в храме Христа Спасителя. Вот, ну, так что очень было хорошо.
Там в этом году было много участников СВО, насколько я видела по картинке.
Ночью или днем? Ночью были в том числе и ребята вот из программы «Время героев». Вот, и они, кстати сказать, были на Рождество из этой программы, и вот несколько человек, то есть ветераны, которые прошли вот курс подготовки, и для того, чтобы они могли продолжить свое служение где-то уже на госслужбе, и это особая президентская программа. И вот несколько человек из программы «Время героев», да, молились ночной литургии. Да,
ну, у Святейшего в этом году была сложная задача. Ему как-то нужно было в своих проповедях сочетать пасхальную тему и день космонавтики. Хорошо, что у него есть традиция общаться с теми, кто на орбите, поэтому у него есть возможность как-то разнести это, а так очень сложно.
Ну, не знаю, кстати сказать, вот действительно это многолетняя традиция, дважды в год. Это как-то, вроде, с одной стороны, к этому привыкаешь, а с другой стороны, действительно, и патриарх об этом говорил в этот раз. Он говорит, нас вот такое расстояние разделяет, да, но вот мы общаемся, там, он их видит, на космонавтов, на большом экране. Задержка, звуковая задержка 7 секунд. Ну, ввиду, понятно, так сказать, расстояние, да, вот, то есть звук идет с задержкой 7 секунд, и при этом мы общались. Кстати сказать, патриарх рассказал, я не знал этой истории, что он знал маму Юрия Алексеевича Гагарина, несколько слов об этом сказал, было очень интересно. Ну, и для наших космонавтов тоже, мне кажется, всегда это такой радостный и волнительный опыт, вот, пообщаться с предстоятелем церкви. Вот. Причем, вы же понимаете, что там просто нам дают вот окно, когда эта связь есть, она очень ограничена по времени, вот, и нам, мы должны в нее попасть, все должно заработать, чтобы никаких не было технических сбоев. Вот, но, слава богу, вот за все годы, что я как-то могу наблюдать это, никогда никаких технических сбоев серьезных не было.
Жизнь человеческая – удивительное училище, потому что, когда Гагарин полетел в космос, из всех радиоприемников Советского Союза трещали о том, что вот космонавт полетел, Бога не увидел, значит, Бога нет. Теперь у нас космонавты на орбите живут буквально
с иконами.
Да, и ждут, не дождутся, когда патриарх с ними поговорит.
Да.
И все это на протяжении одной человеческой жизни.
Да.
А к народному творчеству в духе таких мемов, которые рассылали с портретом Гагарина и словами «Воистину поехали», как вы относитесь?
Ну, как так спокойно. Я, знаете, вот сейчас вспомнил одно из выступлений патриарха в Сарове, встреча с учеными Федерального ядерного центра. Он, Святейший, с ним много раз встречался, я поэтому и сказал одно из выступлений. И он говорил тоже не в первый раз о религии и науке, и говорил все-таки об особенностях познания вот религиозного, научного, и говорил, что вот поскольку у нас сегодня, ну, по крайней мере, так не обозначается противостояние, мы не исходим, мы стараемся не говорить о том, что вот наука и религия антагонистичны, да, хотя кто-то до сих пор так считает, но вот патриарх говорил, что сейчас ситуация изменилась, но главное, чтобы маятник не качнулся в другую сторону, и как раньше, он говорит, с помощью космонавтов доказывали, что Бога нет, ну, якобы, да, доказывают, то теперь, чтобы не начали доказывать, что Бог есть, потому что вот космонавты там с иконами и так далее, потому что это вот личный человеческий опыт, понятно, что, и, наверное, и среди космонавтов есть разные люди разных мировоззренческих установок. Вот я помню, что тогда вот это выступление, кажется, это 16-й год, ну, могу ошибаться, но вот на коллег из Федерального ядерного центра такое большое произвело впечатление, и потом публикации были этого слова патриарха. Вот. Очень действительно был такой интересный, глубокий разговор.
Вот. А вот эта тема с доказыванием того, что Бог есть, ну, средствами науки, в частности, через посредство, условно говоря, космонавтов, ну, вот вся та проблематика. А вот вы ее как бы массово замечаете, не остается ли это такой, ну, если угодно, фигурой речи, что у нас доказывают через то, что там через космонавтику то, что Бог есть. Это же как-то, ну, совсем выглядит ненаучно, не для естественных наук, не уж тем более для там богословского дискурса.
Ну, тема доказательств, она же, как вы прекрасно знаете, она много имеет, так сказать, измерений, да, и при этом вот любое из этих измерений, оно такое очень неоднозначное, мне кажется. Даже если мы возьмем вот религиозно-философскую традицию, европейскую, доказательств бытия Бога, вот там, не знаю, от Ансельма, а то и там в каком-то смысле, да, вот от Аристотеля, на что потом Фома Аквинский опирался, то там тоже вот все непросто, потому что часто бывало так, как, когда люди, доказывавшие, пытавшиеся доказать бытие Божие, они отвергали предыдущие доказательства, предлагали вместо этого свои, и так далее, и так далее. А вот, вот такое, ну, псевдонаучное, что ли, наказание, да, доказательство, которое на бытовом уровне используют, ну, именно в плане того, что вот космонавты полетели, оно ведь, как правило, связано с ложными представлениями о Боге, да, о том, что, что Бог должен, то есть небеса вот буквально понимаются, значит, космонавты на небо полетели, а где-то, где там Бога они не видят, ангелов тоже не заметили. Вот. И это, конечно, это мне так как раз кажется, что это, в общем, должно легко опровергаться. И я просто боюсь сказать, что этого сегодня нет, потому что сегодня есть все что угодно, в том числе убежденность вроде бы более-менее образованных людей, что Земля плоская. Вот, с какими-то псевдоаргументами это воспроизводится, псевдонаучными такими. И поэтому тут трудно сказать, но как-то вот я бы сказал так, что я не вижу этого проявления, это вот в моих диалогах там со студентами, ну вот, наверное, наиболее такая репрезентативная, что ли, выборка, с которой я регулярно общаюсь и с каким-то определенным количеством, вот что это как-то вот так осмысляется, вот, наверное, скорее нет, чем да, если я правильно понял вот вопрос, да, то я не вижу, чтобы это, знаете, скорее есть другие устойчивые стереотипы. Ну, они напрямую, правда, с вопросом не связаны, но я имею в виду, если тему стереотипов таких вот развивать, это вот темное средневековье, вот вы тянете на средневековье. А, кстати, сказать, что религия – это мракобесие. Вот я недавно был на подкасте одном у ведущего такого, Влад Аганов, вот, и там немножко полистал отзывы, и там люди пишут, что ну как вот может современный человек в 21 веке верить во всю эту ерунду. И я, ну, просто обратил на это внимание, а буквально пару дней назад мне попалась запись в телеграм-канале отца архимандрита Симеона Тумачинского, который описывает, как он ехал и увидел, как на дорогой машине какой-то, да, я так, если я ничего не перепутал, остановился человек, потому что кошка перебежал дорогу, и он стоял уже, за ним очередь, и он стоял, пока кто-то его не объехал, и он уже как второй, он себе позволил поехать вторым. И, ну, понятно, что мы не знаем, как этот человек относится к религии, да, к вере, но все-таки допустить, что вот это почему-то в 21 веке, видимо, кем-то будет, не будет считаться там мракобесием, а вот христианская традиция 2000-летняя со сложнейшими философскими и богословскими аргументами, системами, она вот, видите ли, мракобесна.
Мне где-то попался заголовок, хотя, может быть, это была какая-то фотошоп, но очень уж смешно, когда на английском языке заголовок, который по-русски переводился бы так. На конференцию собрались исследователи или сторонники концепции плоской Земли со всего земного шара. All around the globe, по-английски.
Это хорошо.
Но вот я почему задаю вопрос про насколько действительно вот эта тема научных доказательств, таких вот как бы из естественных наук Бога возникает, потому что я помню, когда мы снимали проект «Вызывайте доктора», интервью с докторами естественных наук про науку и религию, среди комментариев мне попался такой вопрос, что вот, мол, спросите своих гостей, а видят ли они Бога, находят ли они Бога, когда смотрят в микроскопы, вот, там исследуют клетку, например. Mm-hmm. И мы тоже, помню, с редактором этого нашего проекта это обсуждали, и вот мне редактор говорит, ну, действительно, вот спроси у своих гостей, так интересно. А я понимаю, что у меня этот вопрос, ну, не выговаривается. Он совершенно как бы заранее, не то что даже антинаучно, просто это погрешить против здравого смысла, с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, может быть, вообще-то у людей, не погруженных ни в какой научный дискурс, это действительно вопрос. И они и действительно, вот им важно в этом разобраться. А видит ли ученый что-то такое, там, в микроскоп, на что он может сказать, вот это здесь действует Бог?
Вы знаете, вот здесь, что, безусловно, мне кажется, имеет совершенно законное право на существование, если можно так сказать, это, конечно, связь, ну, условно говоря, физики с метафизикой. По крайней мере, исторически европейская наука, там в очередной раз скажу, а другой нет, да, она возникает в вполне определенной мировоззренческой ситуации, да, когда христианство, ну, если очень так огрубляя сказать и упрощая, демифологизирует космос, да, и наступает возможность, то есть, когда мы смотрим на мир как на некий механизм, да, ну, по крайней мере, можно еще как на организм смотреть, но, наверное, вот средневековье зрелое и заря нового времени – это больше механизм, этот образ используется. И за ним, безусловно, или вместе с этим допущением, естественно, следует допущение о том, что этот механизм должен кто-то создать. Да, и что, во-первых, его можно изучать, причем создать по определенным законам, и человек, наделенный разумом, способен эти законы постичь. Это же ведь все допущения, которые создают такую вот общефилософскую базу для рождения вот этой самой новой науки. Я вот хорошо помню, у меня есть в лекциях, в лекциях же всегда больше материала, чем ты успеваешь, там где-то есть в сносках, что называется, цитата из письма Декарта, где он говорит, что я никогда не постесняюсь там как-то так или никогда не забуду в вопросах физики опираться на метафизику и утверждать, говорит он своему корреспонденту, и надо прямо утверждать, что все вот эти законы Вселенной создал Бог, потому что он говорит, что если мы так не считаем, то мы уподобляем нашего Бога христианского какому-нибудь там Зевсу или там Юпитеру, он говорит, что-то такое, да? То есть для Декарта совершенно очевидно, что есть вот эти придуманные, так сказать, ложные боги, которые, в общем, ничего не могут, и есть Творец Вселенной, благодаря творению которого, да, мы можем это вот все изучать. И я не думаю, я, конечно, так не глубоко не погружался в биографию Декарта, но, насколько я понимаю, это не обязательно, так сказать, это не результат самоцензуры в написании в письме, да, что вот надо обязательно тут проговорить. То есть это совершенно такая вот мировоззренческая позиция. Так вот, почему я это в связи с вашим вопросом сказал, что вот что мы можем точно говорить, что, конечно, для эпохи, когда наука рождается, современная наука, или то, что сегодня мы наукой называем, вот эта связь физики и метафизики, она очевидна. Здесь, конечно, речь не о доказательстве, да, здесь как раз наоборот, да, здесь возможность науки появляется ввиду того, что мы допускаем допускаем, что мир – это творение, значит, у него есть какие-то логика этого сотворения, да, есть законы, и мы, как существа разумные, Богом тоже сотворенные, можем эти законы постичь, да, и мы можем заниматься исследованием этого мира, да, потому что космос более не мифологизирован, как в античности. Но знаете, вот мы часто же к этой теме обращаемся в наших разговорах, и я вот сейчас подумал, вот если взять современную философию науки, то надо обязательно сказать для наших уважаемых слушателей, что в ней царствует плюрализм. То есть в философии науки нет единого мнения ни на содержание науки, ни на границы науки, ни на, в общем, пределы познания. Да? Очень много разных есть взглядов. Да? И вот, скажем, один из взглядов, я сейчас вот приду потом к нашей теме, то есть я к тому, что на нее тоже можно очень по-разному смотреть, когда мы говорим, вот с помощью науки это можно, а это нельзя. Мы невольно исходим из того, что есть, что называется, наука раз и навсегда. Да? Но ведь это тоже не так. И вот, скажем, Томас Кун, его такая знаменитая книга «Структура научных революций», ведь, и, опять же, там, упрощая, ее основная идея в том, что каждая эпоха, или то, что мы называем эпохами, свойственна своя научная парадигма. Да? И вот была научная парадигма античности, и была потом средневековья, потом нового времени. Ну, тут напрашивается вопрос, что эти эпохи – это тоже интеллектуальные конструкты, да, границы между ними. Но, тем не менее, мы же наукой занимаемся, это всегда редукция, да, всегда некое такое упрощение и схематизация. И вот он говорит, что их даже сравнивать, у них нет общих оснований рациональности для того, чтобы сравнивать. Да, это просто самостоятельные языки. Вот был такой язык античности и так далее. И с этой точки зрения, мне кажется, что мы вообще-то можем или даже должны ту, что мы называем проблемой науки и религии, в каждой, если мы так смотрим, да, то в каждой, в каждую эпоху, в каждой парадигме ставить заново. И смотреть, и дальше, если дерзновенно эту мысль продолжить, да, и допустить, что, может быть, сейчас формируется какая-то новая парадигма, может ли она исключить, что в ней возникнут новые... Я вот к тому, к той теме, которую, как вы знаете, я вот в последнее время размышляю, да, почему мы не можем допустить, что, опять же, вот этот вопрос поставлен заново, не получит нового ответа. Да? Мы же мыслим в категориях вот, ну, вот новоевропейской науки, да, все-таки там... Хотя я понимаю, что мне могут возразить и сказать, что Кун Куном, но по большому счету уже в античности определяются, а мы Аристотелем уже, ну и уж точно потом, вот в новое время, да, там Ньютоном какие-то законы и параметры того, что мы наукой называем, и, в общем, по большому счету есть, по крайней мере, такая точка зрения, вполне себе распространенная и убедительная, что вот как раз-таки, условно говоря, наука – это физика, да? И так или иначе, все остальные науки, они как-то вот на это, как на такую вот образцовую модель смотрят, да, и то, что близко к тому, что может физика, это научно. Чем ближе, тем научнее, условно говоря. Но это тоже один из взглядов, да, конечно, который, например, никак не соотносится, вот, насколько я понимаю, да, вот с тем, что вот Татьяна Александровна Касаткина говорит о субъект-субъектном познании филологическом, например, да, что это не субъектное, а объектное, вот, и, ну и так далее, то есть тут много подходов, благо вот они как-то все могут, ну не то чтобы сосуществовать без конфликта, может им конфликтно, но одновременно, по крайней мере.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Владимир Романович, а вам не кажется, что если интересоваться современными прорывами научными, можно как раз подумать, что это лучшая проповедь, поскольку я просто помню эпопею, связанную с Большим Адронным Коллайдером, и на протяжении, ну, минимум года вся прогрессивная общественность только и занималась тем, что обсуждала бозон Хиггса, как частицу...
В половине случаев не понимая, о чем они говорят.
Но да. Были специально приглашенные эксперты, да, которые 200 раз объясняли, что это такое. Да. То же самое началось, когда научно-популярная журналистика начала писать о последних открытиях в астрофизике. И на взгляд человека со стороны, не посвященного в внутринаучные перипетии, создается впечатление, что как раз в наше время такой вот перевертыш. Если интересоваться достижениями, последними достижениями науки, то как раз больше, глубже будешь понимать собственную веру.
Ну, боюсь, что это не имеет все-таки характера закона какого-то, да, потому что тогда бы это, что называется, было верно для всех, да, и, как мы знаем, наука, вот та, то, что мы наукой называем, стремится к исключению элемента случайности и к универсальности, да. Мы потому говорим о законе всемирного тяготения, что это яблоко, оно будет падать везде и всегда, да. Ну, исключая, конечно, состояние невесомости, но тоже, ну, в общем... Как раз-таки это только подтверждает то, о чем мы говорим. Вот. А когда для кого-то работает, для кого-то не работает, как только появляется вот индивидуальный подход, здесь сложно говорить о науке. Может ли занятие наукой, ощущение от занятия наукой придавать человеку дополнительное, ну грубо говоря, вот возьмем двух ученых, которые занимаются примерно одним и тем же. Один верующий, при этом другой неверующий. Конечно, для верующего ученого, если я верно понял ваш вопрос, да, может быть то, чем он занимается, ну, допустим, он там астрофизик тот же, да, или наоборот, микробиолог. Там. Конечно, то, чем он занимается, может убеждать его, но не научно убеждать, а вот как так эмоционально, да, в величии творения Божьего, в там, красоте там, космоса сотворенного, ну и так далее. Да. Но для неверующего этого всего не будет. Хотя они могут заниматься, в принципе, одним и тем же. Поэтому я бы сказал, что здесь мировоззрение окрашивает восприятие, да, с этим. Я не вижу здесь никакого, так сказать, чего-то недопустимого или какого-то обмана, это неизбежно. Наше мировоззрение всегда окрашивает восприятие. Это, знаете, как, если это вот перевести в область, например, нравственных оценок, вот, можно увидеть, что как человек жертвует, там, допустим, деньги, и сказать, какой молодец, как замечательно, что есть такие люди. А можно сказать, покупает себе, все надеется, билетик в Царство Божье. То есть мировоззрение окрашивает оценку, да, всего, к чему мы прикасаемся. Тут с этим никуда не денешься. Все-таки сама наука, она скорее свидетельствует о сложности вот исследуя того, что она исследует. И это, знаете, как вот я недавно вспоминал в каком-то разговоре, я был... А мы с Константином Михайловичем вместе были вот на том семинаре, посвященном памяти одного выдающегося ученого, нашего биолога, и там был доклад доктора наук, очень интересный, тоже современный ученый, нейробиолог, она, кажется, была. Она говорила о том, что вот новые исследования показывают, что все-таки, если я все верно понял, еще и запомнил, что вот память все-таки, ну, что называется, не безгранична, да, и вот эти нейронные, когда нейронные связи образуются, если вы много читаете и так далее, что она говорит, новые-то образуются, но старые отмирают. И поэтому... И вот она это долго объясняла, рассказывала, а в конце сказала, ну, в принципе, это не точно. Вот, я, конечно, возможно, упрощаю и искажаю, поэтому я, так сказать, не буду называть, что называется, имен и тем доклада, но вот то, как я понял, но даже если это вот не буквально, как я воспроизвел, в принципе, это вот, да, современно... Причем я еще обратил внимание, что сидели специалисты смежных, так сказать, специальностей, ну, каждый же... Да, и там было такое, у меня, по крайней мере, сложилось впечатление, что... они немножко на разных говорят языках, и чтобы им финально друг другу понять, даже по уточняющим вопросам это было видно, они должны, что называется, договориться о терминах. То есть вот эта специализация науки достигла уже такого уровня, что ты можешь заниматься, что тебе недостаточно быть биологом, чтобы понимать другого биолога, да, тебе нужно входить в специализацию. А уж что делать бедным там филологам, там, ну и так далее, да, или наоборот биологам, чтобы какие-то понимать тонкости, там, не знаю, лингвистические изысканий. Вот, вот эта вот специализация науки, она, конечно, тоже очень любопытная штука, и какого-то философского осмысления тоже требует, мне кажется.
Но я недавно слышала точку зрения, что как раз ученые, популяризируя свою теорию из любой области человеческого познания, не имеющий никакого отношения к философии, к теологии и вообще совсем о другом, они каким-то удивительным образом могут запустить очень странное психологический феномен использования того, что они транслируют в пространство. И приводился пример Коперника, который как бы перезапустил, объясняя свою теорию движения небесных тел, он перезапустил понимание слова «революция». Но в его объяснении понятно, что революция подразумевала как раз оборот небесного тела вокруг Солнца. Но перезапуск этого понятия через 100 лет привел к известным всем последствиям. То есть в общественном сознании это слово было где-то в далеком чулане. В связи с системой Коперника и спорами вокруг этой системы слово как бы перезапустилось в общественном сознании и стало каким-то образом триггером совершенно других процессов.
Ну, это, мне кажется, не с наукой связано, а может быть, с каким-то, если я, опять же, верно услышал, но, допустим, смотрите, когда появилось христианство и христиане, да, христиане называли, мы, может, над этим не задумаемся, вот Священное Писание свое, да, Новым Заветом. Ну, Ветхий Завет и Новый Завет. В принципе, само название для римского сознания – это уже революция, потому что Рим ценил старину. Рим ценил старое. И можно вспомнить, что когда христианство оказалось в положении запрещенной религии, да, римляне делили религии на разрешенные и запрещенные, а не сразу оказалось, потому что вначале оно воспринималось, ну, как часть иудаизма, и, как говорится, под сенью вот иудаизма существовало там. И даже первые гонения, в общем, наверное, еще претерпели, по крайней мере, на апостолов, точно еще воспринимаемые как, вот, как что-то такое, ответвление какое-то, да, но уже там, наверное, к концу первого века уже становится чем-то самостоятельным и тут же получает вот этот очевидный упрек, да, со стороны Рима, который ассоциирует религию с древностью. Поэтому, когда христиане говорят «Новый Завет», они фактически произносят «революция», да, это действительно очень, они придают слову «новый» то положительное, ну, опять же, может быть, несколько упрощая содержание, которое, в принципе, которого нет положительного, да, но новый, значит, плохо. Новый, хорошо – это старый. Вот старый, проверенный, вот это хорошо. Новый – плохо. Вот. И это абсолютно революционно для вот, античного, ну, для римского сознания, по крайней мере, совершенно точно. А видите, а как в свое время Аверинцев писал, как раз-таки христианство, и он выделял здесь христианство из других, даже авраамических религий, он говорит, христианству противопоказано привыкание, потому что христианство приходит в мир как новость, как вот эта благая весть, то есть новость, да, хорошая новость, мы говорим, вот, а где хорошие новости? Вот, собственно, они прозвучали 2000 лет назад, главный хороший, уже хорошее уже не будет. И вот это вот... И в этом смысле вот этой новизны мы должны держаться. Если я верно понимаю Аверинцева, он говорит, что как только мы теряем вот это ощущение новизны, да, мы, собственно, что-то фундаментальное в христианстве теряем. То есть это не просто, как говорится, переоценка, да, а это вот такая установка вообще навсегда, что христианин, значит, новый. Вот, это, ну, в том числе, наверное, и потому, что вот этот новый человек, да, к которому мы призваны, он же вот по щелчку пальцев не образуется, да, и ты, это вот тот путь, который ты идешь до конца жизни.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы, дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио Вера продолжается. У микрофона Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор.
Владимир Романович, а у вас вот какой-то свой личный алгоритм, позволяющий сохранить ощущение новизны, есть? Не поделитесь рецептиком?
А исповедь нельзя, Августина?
Можно. Всегда можно.
Ну, наверное, все-таки алгоритма, конечно, нет, но поскольку я человек книжный, то, конечно, и понятно, что то, что мной прочитано, это очень малая-малая часть того, что в христианстве создано, даже из великого и важного, а то, что мной усвоено, а не просто прочитано, это еще меньше, да, то для меня, конечно, вот знакомство с какими-то текстами христианскими или о христианстве, ну, собственно, тоже вполне они могут быть христианскими, да, это всегда какой-то элемент новизны. И это мне помогает, меня поддерживает, потому что, ну, так сложилось, да, что ты либо по, так сказать, служебной необходимости что-то читаешь, изучаешь, либо просто вот привычка такая есть дурная, да, что-то читать, вот ты читаешь. Вот. И это, конечно, помогает, потому что ты понимаешь, что каких-то... Ну, нельзя вот как-то все взять, усвоить, сказать, а ну, что здесь? Здесь уже, в принципе, все понятно. Да? Вот. Причем, знаете, христианские смыслы вот совершенно разные. Я вот сейчас Дон Кихота перечитываю, и это ведь тоже книга, пронизанная христианскими смыслами, и тоже какие-то вещи, которые, ну, вот как ни крути, вот я просто их не замечал. Вот сколько раз я ее читал? Ну, несколько раз читал, там, раз пять, наверное, минимум. Вот, может быть, даже больше. И я вот смотрю, что я вдруг как будто впервые что-то вижу, и там какие-то грани, вот, и они через, вот, через шутку, через вроде это сумасшествие Дон Кихота, который там, получается, единственный здравомыслящий, в общем, по большому счету, потому что Санчо точно более безумен, потому что он понимает, что Дон Кихот безумен, и да и не понимая, что такое остров, очень хочет его получить, да, в этом, так сказать, такой комизм фигуры, да, что там в какой-то момент есть, где понятно, что Санчо не знает, что такое остров, но он очень хочет стать, да, его губернатором, вот, но там при этом есть какие-то действительно глубинные вещи, и, да, и они как-то вот все время какие-то новые для тебя, но я уж не говорю про какие-то богословские там тексты или философские, где действительно, вот я недавно читал Бибихина, одного из таких, да, важных, наверное, авторов для нашего времени, и вот я не очень хорошо с его трудами знаком, но понимаю, что это какой-то вот совершенно особый взгляд, да, он вроде бы, ну, человек определенного круга, я сейчас не в довлатовском смысле, у него есть там какой-то человек определенного круга, да, а какого, разве что там Довлатов говорит, седьмого там или какого, да, вот, но при этом это, конечно, особый совершенно такой вот узнаваемый совершенно там подход и очень неожиданный в каких-то оценках, для меня очень было неожиданным там прочитать какие-то размышления, вот, связанные с христианством. Вот, и вот это мне, конечно, очень помогает. И конечно, Священное Писание, о главном-то не сказал, которое очень, очень сильно и очень, опять же, вроде бы ты уже, ну, более-менее так ориентируешься, но понимаешь, что все время какие-то новые смыслы, а вот ты не замечал вот этого, вот это. Ну, и здесь помогает еще и толкование, или какие-то, которые проясняют многое.
Ну, что касается новостей. У нас очень много каких-то интересных кульбитов исторических. Вот я точно могу засвидетельствовать, что я росла в стране, да и вы тоже, в которой в Бога никто официально не верил, и у властей придержащих было принято глупо шутить, на эту тему, или говорить какие-то заведомые грубости, это считалось хорошим тоном, но, в принципе, от них никто ничего другого и не ждал. Зато мы слушали религиозные передачи и проповеди Америки, и мы знали, что вот есть хотя бы за океаном такая страна замечательная, где очень много верующих, и где, в общем, вполне, можно сказать, дух христианский не чужд и правителям этой страны. Прошло время, теперь мы с интересом наблюдаем драматическое действо, разворачивающееся между президентом Соединенных Штатов Америки и папой римским Львом XIV, который по своей социальной принадлежности тоже является американцем. И вот чем больше разворачивается этот сюжет, тем больше он мне напоминает самые кондовые советские времена, когда, вот если вы помните, был такой журнал «Крокодил», где публиковали совершенно чудовищные, глупейшие карикатуры. И когда вся прогрессивная общественность с пеной у рта обсуждает, это действительно картинка, которую опубликовал Трамп, имелось в виду, что он вот в роли Христа себя представил. Целителя. Или же это, как он сам оправдывается, просто так неправильно его поняли, а он вроде как совсем и другое имел в виду. Но дело в том, что разговор сам, он очень советский. Когда глава государства, исповедующая себя христианским во многом, говорит, что зачем мне такой папа, который не уважает президента Соединенных Штатов или там возражает против его политики. И все, что городится вот, по мере того, как сюжет этого, даже я не знаю, как бы это назвать, комикс, пожалуй, больше всего подходит к этому. Вот чем дальше идет развитие этого сюжета, тем у меня лично больше недоумения, поскольку, ну хорошо, история человечества сделала такой виток, и знаки поменялись. Но что это означает для нас? То есть мы Третьей Рим и Четвертому не бывать, или же все-таки что-то иное?
Ну, я хочу сказать, что вот что касается Трампа и его таких политических кульбитов и заявлений, я, как мне кажется, понимаю, о чем говорить вот в сравнении с Советским Союзом, но у меня вот ассоциации возникают совершенно другие. К вопросу о новизне, вот Трампу, конечно, удалось какое-то что-то новое привнести в мировую политику. Я только не уверен, что это что-то, что как-то ее в лучшую сторону видоизменяет. Он, конечно, обнажил какие-то, может быть, и проблемные зоны, безусловно, свои, в результате его поведения, его высказываний обнажились. Но, знаете, недавно где-то мной прочитанная шутка, что вы еще вспомните Байдена, вот она, так, за хорошим добрым словом, она, наверное, под собой имеет какие-то свои основания, хотя я здесь все-таки остановлюсь, потому что вот никак не могу отделаться от того, вот все-таки той установки, которую нас учили, да, что все-таки, ну, вот оценивать главу государства, ну, не стоит и как-то не вроде как не положено в рамках дипломатического этикета, хотя он, конечно, тоже давно сломан и практически уничтожен с разных сторон. Вот. Но, вы знаете, я вот хочу, с вашего позволения, вернуться немножко к теме стереотипов, потому что вот что меня отчасти даже встревожило, я хотел этим поделиться, просто пользуясь случаем. Я уже упомянул, что я был на вот, записи подкаста ведущего Влада Аганова. Хороший подкаст, по-моему, называется, но как-то там они меняют название. И, ну, я понимаю, что там есть своя аудитория, есть какая-то аудитория, там, которая приходит на определенного гостя, как это всегда и везде происходит. Ну, и также понимаю, что основной костяк этой аудитории, он, наверное, ну, не вполне совпадает с аудиторией, которая нас слушает на радио здесь или смотрит на телеканале «Спас», или читает в проектах «Фомы». Хотя Ну, конечно, какие-то люди, безусловно, как часть, конечно, пересекается, но не большая часть. И я с, в общем, определенным интересом читал отзывы. Я понимаю, что далеко не все люди оставляют отзывы, не как те, которым понравилось, так и те, которым не понравилось. Ну, в общем, нередко все-таки, скажем так, специфически нужно каким-то обладать, там, я не знаю, ну, вот, чтобы хотеть что-то такое написать. И есть такие стандартные отзывы из серии, там, какой замечательный гость, какой плохой ведущий, есть совершенно зеркальных примерно столько же, какой прекрасный ведущий, какой ужасный гость, там, ну и так далее. Вот. И тут ну, листаешь и листаешь. Но вот было несколько отзывов, поскольку я там говорил о гонениях на церковь, было несколько отзывов, к сожалению, не всегда понятно. Иногда понятно, что это там очень молодой человек или уже пожилой, там не очень понятно. Было, по-моему, как минимум 2 или 3 отзыва, где мне прямо бросили, что вы тут придумываете про гонения, какие тысячи пострадавших священников. Да? Это меня, ну, не то чтобы задело, да, я просто на это обратил внимание, потому что, и мы с вами тоже, да, к этой теме нередко обращаемся, потому что это и память новомучеников, да, но это просто правда, да, и тут уже вот ты можешь ее интерпретировать по-разному, но есть задокументированные факты, да, и есть результаты работы правительственных комиссий, да, которые нам цифры дают, это тысячи. Это тысячи погибших священников, и, может быть, об этом стоит вновь и вновь говорить, потому что я вдруг обнаружил, ну, не могу назвать это тенденцией, там, конечно, очень много отзывов, и только несколько, вот, ну, я, наверное, что-то там пропустил, но все-таки вот я на это не мог не обратить внимания. Знаете, когда вот говорят, что вы выдумываете, да, причем там какие-то ссылки, вот, послушайте, здесь, мол, все объясняют, да. Я эти ссылки, конечно, посмотрю обязательно, но дело-то не в ссылках, а в том, что мы, это все это проверялось, да, и документы действительно есть, и есть по годам просто, это только известных, только доказанных погибших. Чего-нибудь, а я там говорил о том, что вот просто выводились, веришь в Бога, там, расстреливали или там сажали в тюрьму и прочее. И вот мне говорят, что вы такое, мол, придумываете, да? Вот это, конечно, ну, даже в каком-то смысле тревожно. Вот, и это меня просто еще раз вновь и вновь побуждает к тому, что мы должны этой теме уделять внимание и не думать, что, ну, все уже понятно, изучено, написано, описано. А второй момент, знаете, любопытный, тоже хотел с вами поделиться и, может быть, это обсудить, на... Я довольно много принимаю участие в разного рода школах, там, да, проектах обучающих, связанных там, с большими государственными историями. И вот там, мастерская новых медиа вот, на базе Сенежа и другие там. И давно с удовольствием замечаю, что вот наша религиозная тема, православная тема, она ну, как-то воспринимается очень положительно. И даже иногда ты ждешь каких-то острых вопросов. Вот я на днях тоже ну, там, выступал, и как-то вот очень приятно, конечно, когда тебя аудитория встречает, там блогеры были, и все хорошо, и там благодарят, вопросы интересные. Ну, как-то вот ждешь какой-нибудь там остроты, ну, где же хотя бы вопрос, почему у вас все за деньги там и прочее, а их как-то вот очень мало, да. И я не знаю, там, может, там отбор какой-то, но очевидно, что это далеко там не все церковные люди совершенно точно, да. Может быть, кто-то просто молчит, тоже я это допускаю, но просто вот... Есть вот некая такая тенденция, которую я, конечно, воспринимаю как положительную. Да? Вот если бы эта школа подобная проходила там лет 15 назад, точно была бы другая реакция аудитории. Да? Может быть, интерес бы был. А вот в отзывах я этого не вижу. Вот, скажем, в массе, да, потому что вот под тем же подкастом Аганова, просто я к нему все время возвращаюсь, потому что он максимально не с нашей аудиторией связан. Но там как минимум половина отзывов просто очень, ну, те, которые называют хейтерские, да, что вот там этот делец от религии, там он сам неверующий, ему там, он просто деньгу зашибает, и все это ужасно, там, тыр-пыр и так далее. Да? А, то есть вот мне непонятно... Это какое-то несовпадение очень сильное, да, и либо это свидетельствует о том, что все-таки аудитория, ну, такая вот специально подобранная, которая занимается образованием, даже медиа и прочее, ну, вот те, кто уже создают, да, они как-то уже шагнули как-то в сторону церкви. Не знаю, предположение, наверное, слишком свободное для... Нужно как-то как вот больше исследовательского материала, но я не могу этого не замечать. А вот, вот несовпадение вот этих оценок и вопросов. Да? Вот, то есть раньше масса была более однородная. Ты примерно понимал, что ты и там встретишь, ну, плюс-минус одни и те же вопросы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А может быть, просто пишут отзывы те, кому... Ну, не то чтобы делать больше нечего, не в этом смысле, а в смысле, что, ну, человеку нравится, все хорошо, а вот...
Положительные тоже есть отзывы, и их, я так понимаю, там, ну, плюс-минус примерно одинаково. Ну, Костя, это же хорошо, помните даже по отзывам вот программе «Не верю», которую замечательно...
Мне писали тоже, что ведущий на самом деле в Бога не верит, но просто понимает, кто ему деньги платит, поэтому знает, какую сторону поддерживает.
Не, но согласитесь, что, как правило, всегда вот, ну, плюс-минус примерно одинаково раскладывалось количество отзывов. Да?
Да.
Вот никогда не было, да, даже вот на площадках спасовских не было, что вот там 90% там за, а 10% всего. Ну, может быть, было чуть больше ввиду того, что площадка, да, наша. А тут вот, ну, не знаю, трудно сказать, ну, не готов, в общем. Может быть, как раз-таки вот в аудитории, где я лекцию читал, те, которые бы написали, да, здесь они просто не стали высказываться, хотя, в общем, ну, ты же более-менее чувствуешь, когда аудитория живая, по взглядам, по каким-то, по мимике, более-менее атмосфера, ситуация понятна. Такое наблюдение, в общем.
Может быть, просто фрагментированность какая-то, общество и такая вот, ну, не шовизация, а все-таки у одного канала как бы одна своя аудитория, там у образовательного проекта другая своя аудитория, и они, в общем, практически не пересекаются.
Может быть, может быть. Но повторяю, что вот как раз-таки вот в мастерской я обычно встречаюсь, поскольку это мастерская новых медиа, они занимаются просто... с разными людьми, ну, там, это могут быть, условно говоря, руководители СМИ, а могут быть те, кто создают контент. Вот у меня в этот раз как раз, если я правильно понимаю, там какой-то давали срез, они дают портрет, да, участника. Это были люди, которые вот руками, так сказать, делают, да, то есть не руководство каких-то СМИ, а вот там блогеры и так далее, и так далее. Но были тоже разные там с каналов каких-то и прочее. Вот, то есть это, собственно, медийщики. Это всегда медийщики здесь, но вот... Но меня-то, в общем, это как раз тенденция радует скорее, потому что при тех вопросах, которые задаются, и там потом после окончания там несколько человек подходило, ты понимаешь, что это все искренне довольно. И поскольку эти люди создают контент, да, и они все-таки люди, у которых больше возможностей, меня это не может не радовать, да, что вот эти люди вот мыслят, так сказать, таким образом. Да.
А нет ли здесь еще такой темы, как то, что вообще верующих их мало? Их меньше, чем неверующих. Я что имею в виду? Что вот мы работаем на радио «Вера», общаемся в своем коллективе, к нам приходят гости.
Да.
По крайней мере, я вот по себе сужу, и нет-нет, ты думаешь, ну как-то в большинстве своем, в массе люди, да, если не все там глубоко церковные, то как минимум интересующиеся, лояльные, как для них церковь, как минимум, культурные ценности и так далее. Но это в известной степени искажение картины, потому что выходишь как бы в широкий мир, и там все по-другому. И, конечно, количество церковных людей растет в обществе.
Да.
Безусловно.
Я как раз хотел это сказать.
Что, но ну, оно растет, но большая часть, но оно не покрывает все. Всеобщество, и даже не покрывает, может быть, большую его часть.
Ну, хотя, видите, опросы же стабильно показывают не уменьшающийся все-таки, а даже тоже вот скачкообразно, по-моему, сейчас растущий, вот, по-моему, опросы нынешние, они побольше показывают ответов, что я православный, чем это было там 10 лет назад. Да. Ну, сейчас с годами могу ошибаться, но вот я помню, что было какое-то чуть там в сторону уменьшения, а сейчас вот опять я видел цифры там 80%, да, и понятно, что вот те люди, о которых мы говорим, это не 80, их меньше. Но мне кажется, что тоже растет. Вот опять же, по, ну, субъективно, но тем не менее, вот по откликам студентов, по реакциям, даже просто вот я во вторник на лекцию захожу, и студент подходит тоже к аудитории, ой, говорит, Владимир Иванович, Христос воскресе. Там. Не я ему, он мне. Ну вот, пожалуйста.
Владимир Иванович, тут вы не допускаете, что есть еще реакция на общение с определенным человеком? Но наверняка вам тоже, как и мне, доводилось оказываться в ситуации, когда один и тот же человек, общаясь с вами, вполне лоялен и заинтересован, а в другой компании он совершенно искренне может очень едко критиковать. Просто поскольку он для себя внутри не определился, он реагирует на импульс. Вот он с вами, как с человеком верующим, разговаривает, он понимает, что вы искренне, и он реагирует на вас. И тоже вполне искренне выражает свое согласие и свою симпатию к вашему, к вашей вере и к вашему образу мыслей на эту тему. А в другой компании оказавшись, поскольку у него нету своего четкого стержня, он себя не исповедует верующим христианином, он легко уклоняется совершенно в другое настроение.
Ну, может быть, и так. Я здесь не готов возражать этому. Да, я, более того, я думаю, что это вообще верно для всех. Да? Вот собеседник в каком-то смысле тоже определяет наше поведение, да, и нашу, я не знаю, там, выбор лексики, тем, как минимум. И иногда мы, ну, я не знаю, я не думаю, что каждый из нас вот во всех похожих ситуациях, но с разными людьми, будет вот одинаково разговаривать. Это, наверное, не так. Вот. Но я думаю, что все-таки число людей, которые в одной ситуации готовы говорить о себе как людях верующих, а в другой как о неверующих, оно все-таки не так уж велико.
Просто мы все страдаем, мне кажется, такой операцией сознания. Мы говорим слово «верующий», подразумевая еще и церковный. А для очень большого числа людей это совершенно не синоним.
Да, нет, мы не страдаем, почему мы понимаем? Я понимаю, что есть много людей, которые при этом по-прежнему там два раза в год ходят на Пасху, но я вам хочу сказать, как человек, имеющий доступ к священническим чатам московским, что вот очень много священников в этом году отметило максимальное количество причастников вот за последние там 5 с чем-то лет. И я вот просто видел переписку, и практически все говорят, что у нас был максимум.
Вот, на пасхальной службе.
Да, да. И цифры, которые МВД нам озвучило, это значит суббота-воскресенье, ну, то есть суббота в течение дня. Вот не знаю, литургию они считали или нет, субботнюю, утреннюю. Ну, короче говоря, суббота-воскресенье, то есть ночная утренняя службы, да, они дают по Москве около 2 миллионов человек. Это больше, чем в прошлом году. На несколько сотен тысяч, но больше.
И с вашей точки зрения, о чем это говорит?
Ну, вот, собственно, о том, о чем
вот, нет, мы
что, растет количество.
Вы сказали... Ну, это, кстати, вот хорошая цифра, как бы в продолжении моего тезиса, на котором я размышляю, 2 миллиона человек. А в Москве проживает сколько, 20 примерно?
Ну, нет, такой цифры точно нет, смотря как брать. То есть неофициально-то, может быть, я не готов сейчас сказать.
Я сейчас тоже, в общем, беру какие-то цифры, так скажем, из каких-то воспоминаний, но я помню, что сколько-то лет назад была официальная цифра, там, 12 миллионов человек в Москве. Но если 2 миллиона вот людей, которые пришли в храмы, это, ну, понятно, какой процент. То есть это немало, это много.
Но это не половина.
Вот, но это не половина, это меньше половины. Я к чему об этом размышляю? Не к тому, чтобы там давать этому социологическую оценку или ужас-ужас, или давайте поднапряжемся и доведем эту цифру там, до 4 миллионов. Вовсе не в этом смысле, как раз-таки наоборот. Я как бы смотрю, ну, если он говорит, внутрь себя, и вот о чем думаю. Может быть, полезно вообще помнить в каком-то смысле, что христиане – малое стадо. Не в смысле исключительности и надменности над теми, кто, кому не обещано спасение, а то, что вот ты как-то, собственно, про новизну. Ты привыкаешь к тому, что, ну, вот вокруг тебя верующие друзья, люди, собеседники, и все это естественно. А если вдуматься, сколько вот людей там в твоем городе верующих, а в мире христиан, а православных среди них, и на всем земном шаре, о чем я сегодня уже говорил, и ты понимаешь, действительно, как бы не бойся малое стадо, и что в этой ситуации, вот о чем я думаю? Это ж какая потрясающая привилегия быть христианином. Это вот некий как бы ни с чем не сравнимый выбор. Он не очевиден, он в массе в мире не представлен. Он совершенно на особицу по сравнению с подавляющим большинством населения. И это как-то продает какую-то такую бодрость духовную.
Ну, как говорил один наш профессор, с вами трудно спорить, но я бы все-таки обратил внимание на то, что, ну, мне кажется, всегда важна динамика. Да, и то, что мы все-таки в любом случае наблюдаем динамику положительную, потом, если все-таки про цифры, да, ни в коей мере не склонен их переоценивать, но мы понимаем, что православных верующих в Москве больше 2 миллионов. Почему? Ну, просто потому что часть людей не может прийти. Они там болеют, у них возраст, они лежат в больницах, там находятся, не знаю, на службе, ну, не церковной, да, а там какой-то другой и прочее. Вот, поэтому в любом случае это, конечно, мы не про цифры, и вот то, что вы вспомнили про малое стадо, это конечно, важнейшая такая максима евангельская, вот, она действительно вот как-то вот призывает к смирению, трезвению такому, в том числе и внутреннему. Вот. Но, видите, вот, кстати, я как раз на мастерской вот новых медиа меня спрашивали о том, что вот даже вот, ну, коллеги это заметили, где-то прочли, о том, что в США растет интерес, да, к христианству вообще, к православию в частности, что очень много блогеров, там мне даже приводили примеры, там подготовленный такой был вопрос, человек подготовленный в этом смысле, в теме подготовленный, и там приводил какие-то примеры, вот, поэтому это тоже, видите, такие интересные наблюдения и тенденции, которые вот в нашем мире есть.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня на светлой седмице в нашем светлом вечере. Еще раз, дорогие друзья, с праздником! Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Воистину воскресе!
До новых встреч! В студии микрофона была Марина Борисова. Я Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».